авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые зрители. Начинаем нашу очередную программу «На самом деле». Сегодня у нас на календаре 28 июня. Это Россия, это Санкт-Петербург, гостиница «Индиго» Чайковского, 17, как всегда, гостеприимная, удобная. И мы сегодня поговорим о двух, наверное, принципиальных темах, которые, я бы сказал, существенны для вообще развития нашего общества, нашей страны. Но прежде всего это вопрос, который я формулирую как ядерное оружие, как средство от головной боли, в кавычках, лучшее средство, поскольку опять пошли серьезные разговоры, что давайте-ка мы этим средством воспользуемся, разрешим все проблемы. И вторая тема, которая, конечно, встряхнула и всколыхнула сегодня всю страну, это мятеж. И я как раз назвал этот разговор «Мятеж не может кончиться». Известное стихотворение продолжается дальше, но здесь не только что он не кончается удачей, но он вообще не кончается. И вот эти две темы мы попробуем сегодня обсудить. Хотел еще третью взять в свое время. Речь шла о трагедии батискафа «Титан» и какие выводы и вообще размышления о природе человека здесь от этого всего следует. Но я думаю, что это придется, скорее всего, отложить на следующий раз, поскольку дела поважнее, дела погорячее. Итак, первое. Почему разговор о ядерном оружии, что является вообще вопросом выживаемости человечества, принципиальным? Дело в том, что периодически начинаются разговоры о том, что ядерное оружие надо использовать. Ядерное оружие, вообще-то говоря, непонятно, зачем делали. Его вообще можно даже использовать превентивно для устрашения. И вокруг этого пошли серьезные дискуссии экспертов, которые по существу так медленно, но тем не менее упорно подталкивают, вообще-то говоря, страну и политическое руководство к кнопке. Пытаясь рассказать, что да ничего страшного, можно все это преодолеть. О чем идет речь? Была опубликована статья, которая Сергея Караганова, почетного председателя Совета по внешней оборонной политике, практически довольно длинные годы бессменного председателя, достаточно известного эксперта по вопросам внешней политики и оборонным делам, долгое время декана факультета, сейчас тоже почетный уже декан Высшей школы экономики, который, как говорится, называется «Трудное, но необходимое решение». Значит, в чем основная идея к этой статье? Но идея заключается в следующем. Точнее, две идеи. Первая идея, что Украина – это частный вопрос. Победим ли мы там частично, либо оглушительно, но это не снимает принципиальной проблемы экзистенциального, можно сказать, конфликта с Западом. И что этот конфликт никуда никогда не денется, перемирие возможно, но примирение никогда. И что он считает, что идет уже процесс скатывания к Третьей мировой войне, и поэтому надо принимать соответствующие решения. Дальше предлагается следующая мысль, что вот недопустимо далеко увели порог принятия ядерного решения, нужно быстро проходить, так сказать, эти все промежуточные стадии, наращивать угрозы, правильно сделали, что разместили, надо еще призвать соотечественников и людей здравого смысла выехать из определенных мест, которые мы уже заявим как цели своего удара в Европе по тем странам, которые поддерживают Украину, и дальше, сказать, уже быть наготове практически. А дальнейшим шагом, и вот эта главная идея, что надо нанести превентивным образом удар, и фраза звучит так, что противник должен знать, что мы готовы нанести упреждающий удар возмездия за все его нынешние и прошлые агрессии, чтобы предотвратить сползание глобальной термоядерной войны. И дальше идет одно принципиальное предположение, что Запад, а именно Соединенные Штаты Америки, испугаются, и что не будет безумца, который рискнет условным Бостоном ради того, чтобы защитить условную Познань. Ну, понятно, да, речь идет о том, что Соединенные Штаты не испугаются вмешаться в военный конфликт, если мы там нанесем как бы удар по Польше. Вот это, собственно, та схематика, которая предлагается, а дальше идут рассуждения, что тем самым мы можем так вот пройти между струйками, что мы ударим, а они испугаются, и вообще победители не судят, а мы будем победителями, и спасители благодарят, да, но надо понять, хотят ли люди, чтобы их таким образом спасали, и да, мы пройдем через тернии, через мучительные процедуры, а потом мы построим светлое будущее, о котором говорится, многополярным, многокультурным, многокрасочным, дающим возможность странам и народам строить свою собственную и общую судьбу. И тогда наступает вот это вот светлое, прекрасное будущее, новый мир. И вот здесь мы видим, что происходит опять та же самая идея, которая уже предлагалась на более низком уровне под названием «Украинский формат», и в котором украинский конфликт и российская специальная военная операция, где были сделаны ровно такие же предположения, где были высказаны ровно такие же идеи, и они оказались неправильными. Была абсолютно уверенность, и мы помним эти обсуждения на Совете Безопасности, что ну что там Запад? Ну Запад, он никак не прореагирует, да он безвольный, да что они будут вмешиваться из-за Украины? Быстро делаем как бы все необходимые шаги, в несколько дней справляемся с военной и политической машиной на Украине, а Запад, ну что, ну да, объявит санкции. Ну, какое-то время санкции побудут, потом они закончатся, ну, на этом все, так сказать, и закончится. Вот это была исходная позиция, что мы быстро решим проблему, а Запад испугается. Дальше выясняется, что быстрое решение проблемы не получилось, а Запад не испугался. И очень многие сейчас говорят, мы не ожидали, что вот такой степени страны Запада, да не только Запада, коллективного, расширенного Запада, в Рамштайне 54 страны находятся, включатся в процесс, начнут поставлять вооружение и будут, вообще-то говоря, постоянно сдвигать куда-то в сторону наши красные линии, которые все время дождь смывает эти красные линии, нарисованные мелом. И вот теперь как бы, люди, которые исходно в громадной степени поддерживали такую идею, говорят, а давайте мы ровно этот же подход перенесем на более высокий уровень и проделаем всю эту операцию и опять с той же самой принципиальной гипотезой, что Запад здесь расслабится и Западу некуда деваться. Ну, во-первых, уже достаточно много разговоров было, что в случае использования тактического ядерного оружия последствия будут тяжелейшие, начнем с этого. Но что такое тактическое ядерное оружие? Это, в общем, оружие там, до уровня 10-20 килотонн, но это 20 килотонн, это то, что на Хиросиму сбрасывалось сюда Нагасаки. Вот это масштаб, да? Количество погибших громадное, эффект колоссальный. И ожидать, что при этом все скажут, ну ладно, ну все, тогда, значит, на этом все и заканчиваемся, мы уходим, собираем все свои танки солдатиков, и, как бы, извините, мы были неправы. Представить себе невозможно. Скорее всего, можно ожидать ответный удар всеми возможными силами, которые имеются обычными вооружением НАТО высокоточным, по всем военным объектам России. И это уже более-менее даже заявлено. Вот, и дальше у нас не остается никаких вариантов. Это, так сказать, известная, так сказать, схема, которая уже обсуждена и по каком-то степени предъявлена как-то ограничитель, что вот не надо ходить туда, в сторону тактического ядерного оружия, тем более по странам НАТО, поскольку вот такой будет ответный шаг. В случае подобного ответного шага у российского руководства ничего не остается, как применить уже стратегическое ядерное оружие и в том объеме, в каком оно сохранится. И дальше, так сказать, наступает финальный Армагеддон. Вот как любят это слово употреблять сегодня у нас тоже в Совете Безопасности. И тогда встает вопрос, вот идея сама избежать большого пожара, поджигая куски леса, уверены, что мы кусочек спалим, а остальное лес останется, она вообще насколько обоснована? Где здесь, так сказать, логические аргументы, что вот это все произойдет, именно так, как происходит? Это первое. А второе, надо вернуться чуть-чуть назад и задать себе вопрос. Так мы Вот это абсолютно уверенные позиции звучат в том, что Третья мировая война неизбежна, и никакие варианты, кроме обмена ядерных ударов и взаимного устрашения, уже не работают. Вот здесь мы должны вспомнить немножечко раннюю дискуссию, которая происходила в нашем Отечестве и в коммунистическом мире ко времена смены Сталина на Хрущева. Во времена, так сказать, Сталина и исходная идея, так сказать, которую он тоже поддерживал, что впереди мировая революция, что фронтальное столкновение между миром социализма и миром капитализма неизбежно, и вообще-то говоря, надо готовиться к Третьей мировой войне. И этот подход разделял в значительной степени Мао. И он не согласен был с имперскими взглядами, мы говорили об этом в прошлый раз, и подходами Сталина к Китаю. Он считал, что мы, по крайней мере, должны быть равными, а где-то Китай, он считался даже, может быть, лучше строить социализм, чем Советский Союз. Но с точки зрения идейных взглядов, Сталин и Мао были соратниками. Когда Хрущев выдвинул тезис о возможности мирного сосуществования двух систем, это вызвало, конечно, колоссальное недовольство со стороны Мао. И вот в 1957 году в Москве было созвано так называемое совещание коммунистических рабочих партий социалистических стран, и Мао второй раз в жизни и последний покинул Китай с как бы зарубежным визитом. До этого он тоже был и дожидался аудиенции у Сталина. Это отдельная история. И вот на этой конференции, где как бы Советский Союз на подъеме, только что запустили спутник, и Мао, так сказать, с некой иронической усмешкой сказал, ну вот теперь ветры Востока одолевают ветры Запада. Но дальше, когда началось обсуждение вот этой идеи, как он считал, ревизионистской Советского Союза, что можно мирно сосуществовать, сказал следующую вещь. Он призвал своих социалистических коллег к оружию в борьбе против империализма, включая его, и высказал свою стандартную речь, что Китай не боится ядерных разрушений. Как это говорилось? «Нам не следует бояться войны», – это заявил Мао, цитата. «Нам не надо бояться атомной бомбы и ракет. Неважно, какая война разразится, обычная или термоядерная, мы победим. В том, что касается Китая, если империалисты развяжут войну против нас, мы можем потерять более 300 миллионов народа». Ну и что? Война есть война. Пройдут годы, мы начнем работать над рождением даже большего числа детей, чем сейчас. Вот это, собственно, тот подход, который сейчас начинает возрождаться в сознании, как говорится, наших больших специалистов. Хрущев вообще посчитал речь крайне возмутительной, когда он говорил, то там в зале там были такие нервные смешки шли, а после этой речи руководитель чехословацких коммунистов Антонин Новотный жаловался: «А как же мы? Нас всего 12 миллионов в Чехословакии. Мы потеряем в войне все до последнего человека. И никого не останется, чтобы начать все сначала». Но история показывает, что, вообще-то говоря, варианты мирного существования, тем не менее, возможны. Мы видим после движения к Третьей мировой войне разрядка времен Хрущева. После этого вновь серьезнейшее обострение по всем позициям времена Андропова, Устинова. Потом Брежнев, снова разрядка. И потом снова, так сказать, Брежнев до того, прошу прощения, времена Устинова, Андропова, достаточно жесткое обострение, потом приходит Горбачев, и начинается очень серьезная разрядка, и надо сказать, что мирное существование оказывалось в этот момент вполне себе возможным и приемлемым вариантом. И в целом надо задуматься, насколько точен анализ, вот этот анализ, что вот они просто спят и видят, что им надо заняться уничтожением России, поскольку ведь были варианты, когда в Соединенных Штатах Америки было ядерное оружие, а в Советском Союзе нет. Были моменты, когда соотношение там было, собственно говоря, фатальным, ну, условно говоря, там 5 к 100 в пользу Соединенных Штатов по ядерным боеголовкам. Были моменты, когда Советский Союз и Россия оказывались невероятно слабы в этой истории. Но в этот момент почему-то вместо того, чтобы предпринять окончательный там, условно, удар, как если говорить, что это неизбежно, и решить вопрос окончательно, почему-то наоборот мы оказывались в режиме союзников. Почему-то наоборот мы принимали помощь. И мы будем говорить во второй части. Каждый раз, когда тут начиналась смута и начинается смута, основная боль головы Соединенных Штатов, как, что будет происходить в стране как, и как будет сохраняться контроль за ядерным оружием. Вот эти вещи мы отказываемся понимать, мы отказываемся вспоминать о том, как помогали кормить миллионы и десятки миллионов во время голода со времена становления советской власти, американские общественные организации, их потом обвинили в шпионаже. Мы не хотим вспоминать всю историю, связанную с лизингом, ленд-лизом. Мы не хотим вспоминать историю нашего союзничества во времена Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, насколько это было принципиально и важно. Мы не желаем вспоминать тот воздушный мост по поставке продовольствия, который работал на финале Советского Союза и поставлял из продовольствия там сотни рейсов, самолетов, гуманитарные помощи во все столицы наших советских республик. Это потому что здесь ситуация подошла к критической черте. Вместо того, чтобы сбросить бомбы, либо заняться, так сказать, окончательным разрушением, зачем-то помогают. Так вот, задается вопрос, давайте посмотрим на Китай, который в этом смысле, может быть, представлял бы и не меньшую угрозу для Соединенных Штатов, а теперь, как бы считается, это является главным соперником. Вообще-то Соединенные Штаты всю дорогу помогали становлению Китая, развитию промышленности, экономики, до сих пор торгуют в невероятных объемах и совершенно не ставят перед собой задачу, вот как бы не сегодня, не завтра, войти в режим уничтожения Китая. То есть очень сильное подозрение, что здесь имеется принципиальный стратегический просчет. Более того, я могу сказать, что к сожалению, приходится спорить с человеком, Сергеем Караганным. Сергея Александровича я знаю с 90-х годов, с момента создания Совета по внешней оборонной политике 91-го года. И вы много раз оказывались в разных совместных мероприятиях, дискуссиях, обсуждениях, подготовке совместных документов. И я очень хорошо поэтому помню, например, ту позицию, которую излагал Сергей Александрович Караганов в начале 2000-х годов, когда Совет по внешней оборонной политике готовил документ под названием «Стратегия для президента 2000». Внешнеполитические, внутриполитические, оборонные вопросы. Главный тезис Караганова образца 2000-х годов, что наступила совершенно беспрецедентная ситуация для России, что у России вообще нет никаких серьезных внешних угроз. Так задается вопрос, когда был прав Сергей Александрович, сейчас или тогда? И тогда сказать, значит, все-таки он может ошибаться. И, а может быть, он сейчас ошибается, он был тогда прав. И вторая позиция тоже довольно интересна. Мы видим, что мы во внешнеполитической дискуссии вновь возвращаемся к позиции Сталина о непримиримости войны и необходимости войны. И здесь сейчас я еще напомню как бы более подробно одно из выступлений Сталина. Так вот, я хочу параллельно сказать, что, опять же, где-то в 2000-е годы, в первое десятилетие, у нас была развернута официальная программа десталинизации, большая программа борьбы со сталинским наследием. И Сергей Александрович Караганов был одним из главных вдохновителей и чуть ли не идейным вождем программы десталинизации. Так мы возвращаемся тогда к этим позициям? Или мы все-таки говорим о десталинизации? Опять, так когда же Сергей Александрович был прав? Сейчас или тогда? Поэтому вот к этим вещам надо относиться довольно скептически, понимая, что здесь очень много от искусственных построений, очень много стоит допущений и аксиом. Так сказать, давайте примем, что вот это будет вот так, давайте примем, что столкновение неизбежно, давайте примем, что они испугаются, давайте примем, что у нас тут хватит внутренней консолидации, о чем-то пойдет во второй части нашей беседы и разговора, чтобы все это вынести, выдержать, а дальше указать человечеству светлый путь, не задавая человечеству вопросов. А хочет ли она такой светлый путь? А готова ли она идти к этой дороге? Или она будет как бы колоссально сопротивляться этим идеям? Я могу сказать, что прежде чем опять же вернуться к высказыванию Сталина на Политбюро, и это была как раз ключевая позиция перед началом украинской кампании, специальной военной операции, что население, граждане однозначно поддержат момент появления, что они с радостью будут встречать российские войска-освободители, и, как сказать, будет создана новая власть, которая получит широкую поддержку, ну и дальше, так сказать, наступит ожидаемый союз славянских республик, идея которого, похоже, и двигала всем этим проектом. И вдруг выясняется, что вот те, кто спасаемые, которые должны благодарить спасителей, они совершенно по-другому смотрят на эти вещи, и мы понимаем, что все идет совершенно не так, как планировалось. Вот это вот, опять же, такая история. Вот эти гипотезы, которые сюда заложены, слабость Запада, наша какая-то способность, готовность биться до последнего, как, желание того освобождения нового мира всем человечеством, которое мы хотим нести. Вот эти гипотезы, заложенные в подобных статьях, они на самом деле ни на чем не обоснованы. А воспоминания по поводу вот мыслей основной, тоже, которая двигала Сталином, он обсуждал на Политбюро вопрос о том, с кем заключать мирный договор, с Францией, Англией или с Германией. И это текст не часто публикуется, но он есть. Я его читал. Так вот, идет такое утверждение, что если мы заключим договор с Францией и с Англией, а такие переговоры шли, Великобритании, то тогда, конечно, войны не будет. Только потом будет еще хуже. Вот. Говорит, наш весь опыт нашего революционного движения показывает, что коммунистические партии, рабочие партии приходят к власти в странах, где происходит либо большой экономический кризис, либо в ситуации, когда эта страна терпит поражение в войне. Поэтому наша задача сделать так, чтобы в Европе началась война между империей, как буржуазными странами, имелось в виду столкнуть Германию, Францию и Великобританию. А мы спокойно остаемся в стороне от этого всего процесса. А потом, как говорится, Европа становится нашей. Она становится полностью коммунистической, начинает строить социализм. Везде к власти приходят коммунисты. Вот это, собственно, та программа, под которую все дальнейшее развивалось. Заключается пакт Молотова-Риббентропа, делится Европа, решается вопрос с Германией, и, казалось, все идет по плану. Да, но, как известно, потом все пошло наперекосяк. Две идеи сильно убедили Гитлера, что, в общем, надо закрыть вопрос Востока. Первое – это неудачная финская война, после чего немцы сказали: о, так сказать, совсем не то, о чем мы боялись и думали. Это страна, так сказать, как они говорили, колосс на глиняных ногах. Мы должны говорить с Кремлем совершенно по-другому. Есть тексты, написанные по этому поводу. Ну и второе, чему радовался как дитя Гитлер, когда ему докладывали, это объем репрессий верхушки Красной Армии. После того, как стало ясно, что там 30 с лишним тысяч офицеров репрессировано, и что Красная Армия де-факто обезглавлена, и Красная Армия не может воевать только благодаря одной идеологии, на чем настаивал Сталин. Значит, вот эти две вещи в значительной степени и пригласили немцев к тому конфликту, который дальше произошел. Вот просчеты, как в тех красивых схемах, которые сегодня звучат и которые сегодня прилагаются. Но кто-то может сказать: ну чего там это обсуждают все возможные теоретики, эксперты, не облеченные властью. Ну и что, как бы, мало ли чего происходит. Ну давайте опять же нырнем в историю. Да, и вспомним, например, времена Германии начала 20 века. Германия переживала эпоху национального возрождения, и в частности там, так сказать, возникали структуры, которые видели роль Германии гораздо более широкой, нежели чем просто мощное национальное государство. В стране вначале, на переломе веков возник так называемый пангерманский союз, который был довольно элитный, 40 тысяч человек приблизительно, но в основном элита, и основная задача, они считали, это лоббирование определенных позиций и воспитание народа, именно говорящие головы. И идея была в том, в значительной степени, одна из идей, что они должны точно так же построить Великую Германию, обеспечить себя колониями. Смотрите, у тех есть, а у нас нет. И вот мы, если мы откроем, посмотрим, что писали, например, великие лидеры, как они считали, Пангерманского союза. Вот председатель Пангерманского союза Эрнст Хазе издал пятитомную немецкую политику, которая выходила с 4 по 6 год. И он прямо писал о том, что дабы найти ответ на проблемы Германии, дальше цитата, большая война была бы наименее затратным из всех возможных решений. Объяснить, вообще-то говоря, во что это выливается и чем это закончилось, тогда ему никто не смог. Дальше был такой еще человек, сегодня бы его назвали, да, пропагандистом, Пауль де Лагард, взял на себя роль пророка германизма, который был призван возродить Германию с помощью колонизации Центральной и Восточной Европы. Его вообще называли наставником населения, да, Германии. Вот что писал он в 1881 году. «Следует так перестроить Центральную Европу, чтобы после того, как русские будут оттеснены от Черного моря, весь континент получил гарантии безопасности, а обширные пространства на востоке были колонизированы немцами. Мы не можем ни с того ни с сего развязать войну, которая преобразит Центральную Европу в этом направлении. Что мы можем сделать, вот это я хочу подчеркнуть этот момент, это приучить немецкий народ к мысли, что такая война в свое время вспыхнет». 1881 год. Вот к этой мысли они упорно приручали. Да, были люди, которые понимали, что это все имеет характер безумной утопии. Многие смотрели до 1914 года. И вот писал один из... тоже из политиков того времени, следует опасаться того, как бы правительства не уступили напору энергичных меньшинств, которым они сами вначале благоволили. Вот это то, что, о чем мы сегодня говорим, что вначале эта мысль возникает в некотором сообществе, которое считает, что начинает готовить мысль, а что, собственно говоря, ну давайте... используем ядерное оружие, что оно там валяется на складе. И дальше, да мы, конечно, потому-то обязательно обеспечим победу. Забываются все те серьезные исследования, те разговоры, каким последствиям идет применение ядерного оружия, что это одно из максимально грязных по последствиям оружия, что вы все равно будете иметь колоссальную территорию поражения, колоссальную территорию заражения после этого. Как в этом славном, прекрасном мире после этого жить, никто объяснять не собирается. Но идея кажется очень красивой, идея кажется очень выигрышной, и когда возникают трудности, то очень часто у политического руководства стран возникает желание схватиться за эту идею, как за соломинку. Ну, в общем, опыт как бы есть реализации, показывает, что из этого ничего не получилось. И еще раз говорю, я подчеркну, что поразительным является то, что предлагается просто вот та же схема, которая показала, что она имела просчеты на украинском варианте, просто перенести на мировой вариант и использовать ровно тот же подход, да, только же с неспоримо более мощными рисками, поставить на кон, в общем, существование не только России, это как минимум, да, и поставить на кон существование всего человечества. А если попытаться задать вопрос, а в чем же, собственно говоря, причина, в чем, так сказать, цель и смысл, и где мотивы, то опять выяснится, ну, приблизительно такая же история, что мы начнем разгребаться, уходить вдали, практически не найдем мотивов, кроме вот этого вот ничем не обоснованного соперничества и желания показать, что мы там круче других. Вот, собственно, та история, которую мы сегодня наблюдаем на вот этой теме. И как раз в значительной степени это в этот момент и перекликается с второй позицией, которую я хочу обсудить. Это мятеж, который не может кончиться, поскольку мы видим, что страна сталкивается с большими внутренними сложностями, а без, опять же, абсолютной консолидации, перестройки там на военные рельсы и готовности к столкновению со всем миром на совершенно другом уровне, это начинать подобные проекты, которые предлагаются вот в таком масштабе, это, конечно, совершенное безумие. Единственное, что могу сказать, что, ну, по крайней мере, до настоящего времени отношения с точки оценка подобных идей с официальной стороны звучит достаточно негативно. И на Петербургском международном форуме президенту задали вопрос на эту тему. Он сказал, что ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить нашу безопасность в самом широком смысле слова. Но у нас, во-первых, нет такой необходимости использовать ядерное оружие. Во-вторых, сам фактор рассуждения на эту тему уже понижает возможность снижения порога применения оружия. Концепция внешней политики, которая вновь принята, тоже говорит о том, что Российская Федерация намерена уделять приоритетное внимание недопущению обострения межгосударственных отношений до уровня, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе с применением ядерных и других видов оружия массового уничтожения. То есть пока военно-доктринальные документы России противоречат той идее, которая начинает вызревать в мозгу отдельных членов, к сожалению, как бы нашего экспертного сообщества. Сейчас у нас перерыв, и да, мы продолжим наше обсуждение уже после перерыва.
Здравствуйте, я очень кратко хотел вам рассказать о том, что у нас продолжается проект с Максимом Кузахметовым «Все как плюс». Обязательно заходите на страницу программы и смотрите этот исторический цикл. Мы, кстати, только что начали совсем новый. И, как помимо всего прочего, кроме всех программ, которые вы и так уже смотрели, мы запустили так называемые вечерние разговоры в 22 часа, в некоторые из будних дней, поэтому обязательно тоже следите за ними, подписывайтесь на уведомления нашего канала и присылайте нам имена тех, кого бы обязательно вы хотели бы увидеть в нашем эфире, потому что мы следуем вашим рекомендациям, за это вам спасибо, так же, как и за вашу поддержку, потому что мы принципиально отказались получать какие-либо гранты, мы считаем, что наш проект может существовать только при наличии интереса наших зрителей. И спасибо всем тем, кто присылает нам донаты. Сделать это очень просто. Вы знаете уже, что есть эти QR-коды. Можно отправить донат через Boosty, можно простым переводом на Сбербанк или Авангард по номеру телефона. Это правда нам очень важно. 200-500 рублей нам правда очень помогают. И мы пока продолжаем работать благодаря вам. Спасибо за это. А сейчас продолжаем эфир.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Итак, давайте продолжим наш разговор, поскольку жизнь нам подбросила совершенно, опять же, неожиданную тему. Реально мы имели очень краткосрочно, но тем не менее весьма существенную попытку военного мятежа. Я думаю, что все в курсе всех деталей уже, так что обсуждать непосредственно какие-то технические моменты нет смысла. Все это хорошо уже прочитали. Я могу сказать, что ситуация, конечно, уникальная. Вот я на своей памяти уже переживаю третий мятеж. Первый, так сказать, это 91 год ГКЧП. Второе – это событие 93 года со смещением президента из действия, как бы, с назначением его Рудского и с дальнейшими практически военными событиями в городе Москве. И вот теперь третий заход. Но те два приходилось переживать, как сказать, более включенные ситуации. В первом случае я был депутатом Верховного Совета СССР, народным депутатом СССР, в втором случае полномочным представителем президента Российской Федерации. Поэтому в Санкт-Петербурге как бы сейчас в органы власти не включен, поэтому позиция немножко другая, и по ощущениям, как говорится, да и действия отличаются. Но в целом надо сказать, что, в общем, это, конечно, крайне тяжелое неблагоприятное развитие, что страна раз за разом выходит на состояние, когда вообще все висит как в каком-то волоске, и вообще развитие событий становится довольно непредсказуемыми, и государственность начинает трещать просто по швам. Конечно, размах, например, бесполезно сравнивать с 91-м годом, когда в участники путча это глава правительства, представитель кабинета министров, да, глава кабинета министров, это министр обороны, это глава КГБ и так далее, тому по списку. То есть по существу весь силовой блок, и да, и МВД, Пуга, осуществляет захват и начинается все с изоляции президента. Горбачева в Воросе. Я сразу хочу отнести одну постоянно уже опять вытаскиваемую гипотезу, что все это инсценировка, все это придумано и так далее. Я уже вот устал тогда давать интервью всевозможным корреспондентам, которые постоянно доказывали, что или спрашивали, а не Горбачев ли все это придумал. Потому что в голову не умещается в наше сознание, что в стране что-то происходит помимо первого лица. И вдруг выясняется, что и мысль, что он контролирует каждый гвоздь и каждое движение, на самом деле является неверной. И тогда объяснял это простую и понятную даже позицию, что выигрывает путч, Горбачев не нужен, его власть заканчивается. Проигрывает путч, Горбачев тоже не нужен, его власть заканчивается. Что и произошло. То есть затеевать такие вещи первому лицу государства, это называется просто-напросто харакири. Потому что ни один из исходов не дает ему никаких позитивных очков, а наоборот разрушает, так сказать, легитимность власти, подрывает основы власти. А, кстати, 91-й год, как вы помните, в общем, отличался тем, что люди вышли на улицы, люди окружили Белый дом, и там стояли войска, и потом войска поделились за тех, которые стали за защиту Белого дома, войска, которые были готовы идти по приказу. Но там идея тоже была. Войска ввели в Москву и думали, что все испугаются и разбегутся. А народ не испугался и не разбежался, не послушал никаких посолов, а встал вот и стал бы, как говорится, что дальше делать? Заливать кровью? И, конечно, здесь все-таки при всем при том, надо сказать спасибо военным, что они не пошли. Вот, но надо вспоминать и другую сторону дела. Мы должны помнить картину Бориса Николаевича на танке, который зачитывает соответствующие документы. И это понятно, что появление руководителя и его активная роль очень важна. Мы помним последний мятеж в Турции, когда казалось, что все, правительство Эрдогана сметено, и уже было объявлено, что он бежал из страны, и это действительно, если это факт, это подрывает готовность сторонников сопротивляться, и военные захватили телестанцию, но не знали, как ее выключить, вот, и стояли там, но, тем не менее, трансляторы работали, и с какого-то места Эрдоган смог выйти в эфир через телефон, и по телефону обратиться к своим сторонникам и объяснить, что он здесь, что он никуда не уехал, и что сопротивление продолжается, они смогли с этим справиться. Так вот, 91-й, конечно, путч, год, мы помним, все войска в Москве, они были внутри, и мы тоже уже начинаем забывать о трех погибших. Это Усов, Кричевский и Комар, три молодых парня, которые погибли под маневрирующей техникой в подземном переходе под Новым Арбатом. Ну и как история все-таки интересная и сложно завивается, что сегодня один из участников процесса на Украине, генерал Суровикин, командовал тем самым подразделением, которое и привело к гибели трех молодых защитников конституционного порядка в Москве. И я хочу еще раз сказать и заметить, что у нас каждый раз как-то все-таки по политическим мотивам стараются вот эту всю тему убрать в сторону и не вспоминать, что именно путч взорвал Советский Союз, что был подготовлен союзный договор новый, он был открыт подписанию, на 22 августа было намечено подписание, 9 республик собиралось его подписывать, включая Россию, Украину, Белоруссию, Казахстан, ключевые государства для существования Советского Союза или интеграционного объединения, ну, под другим названием, Союза суверенных государств. Нет, готовы были подписывать только Прибалтика, Армения, Грузия и Молдавия. Но что не является критическим для существования объединения на востоке Европы. И проблема заключалась в том, что путч, то есть это подписание заканчивала карьеру всех тех людей, которые понимали, что для них история пришла к концу. Смена поколений, смена организации, и для того, чтобы сохранить себя, они организовали подобный путч. Не очень хорошо организованный, не очень хорошо осмысленный, а по дороге еще и часть людей действительно серьезно испугалась того, что происходит, Ну и народ, как говорится, не поддержал подобные действия. Вот этот мятеж в некоторой части очень похож. Я по 93-й год я еще затрону, поскольку мы понимаем, что конфликт между ЧВК «Вагнер» и Министерством обороны пошел очень и очень давно. И если кто занимался, как бы иногда посещал всякие разные страницы в Ютьюбе и слушал заявления, выступления Пригожина и его людей, то было ясно, что этот конфликт носит совершенно неприемлемый для воюющей страны характер. Когда идут прямые оскорбления, обвинения со стороны какой-то части армии, ну, как бы части в действующей группировке, скажем так, точнее, в адрес министра обороны и в адрес начальника генштаба, как бы ни было, что бы ни было, в этой ситуации это недопустимо, потому что вопрос не на начале в военной сфере, он совершенно железен. Если вы это разваливаете, то дальше, так сказать, понятно, во что это выльется. Надо сказать, что когда Соединенные Штаты воевали в Корее, мы это обсуждали, и когда вступил Китай, и Соединенные Штаты фактически отступили вновь на 38-ю, в район 38-й параллели, военные требовали мощнейшего удара по Китаю с использованием, в том числе, ядерного оружия. А политическое руководство сказало: не-не-не, давайте будем останавливать, поскольку это не та война, не в то время и не в том месте. У нас есть противник посерьезнее, нежели чем тут заниматься с Китаем. Военные выступили публично, генерал МакАртур выступил публично, значит, со своей позицией, отличающей от позиции политического руководства, и тут же был уволен, независимо от своих достижений, каких он добился во времена там, Корейской войны, поскольку военные обязаны абсолютно полностью подчиняться политическому руководству. И точно так же, если у вас есть какая-то военная структура, то там принцип «иди на начале» должен быть обеспечен однозначно. И проблема то, что произошло в самом конце, и было ясно, что добром это не закончится. Решения не принимались, проблема заходила все дальше и дальше, а потом, мы знаем, было принято решение, что с 1 июля ЧВК «Вагнер» де-факто прекращает существование. Все эти структуры должны подписать контракты с Министерством обороны, влиться в состав Министерства обороны уже в качестве некоторого подразделения с тем министерством, с которым вот этот вот конфликт долго назревал, и настроения были соответствующие, и он не находил разрешения. Ну и, что называется, понимание, что вот завтра все прекращается, вот как в 91 году, наступил вот этот вот взрывной вариант таких действий, которые были квалифицированы как бунт, как предательство, как удар в спину и так далее и тому подобное. Кто бы что бы ни говорил, сейчас мы не обсуждаем конкретных персоналей, не обсуждаем, что называется, собственные пристрастия, но если у вас даже, так сказать, не воюющая страна, если одна часть военной системы выходит из-под контроля и начинает вообще поход на столицу, то понятно, что это серьезнейшее государственное преступление, как бы это ни было. Реально мы понимаем, что мы сталкиваемся со смесью пугачевщины и махновщины, да, и тут надо задать вопросы, как выводы из всего произошедшего в том числе, что была допущена одна определенная ошибка, то, что казалось очень удобным, и то, что казалось очень полезным, а именно была создана частная армия, и так я понял, не одна, которые не вписывались ни в какое законодательное регулирование, позволяли решать всевозможные достаточно тонкие вопросы, скажем так, не особенно не заморачиваясь со всякими законодательными и прочими делами. Было сказано, что на государство тратило там заявлено 80 миллиардов рублей, и понятно, что стиль этого финансирования будет далек от прозрачного бухгалтерского учета и так далее и тому подобное. И постепенно этот объект и эта структура накачивалась и приобрела, в общем, да еще получила колоссальную общественно-политическую поддержку, и чтобы она по существу для действующей власти стала центральной проблемой существования. И это было видно довольно давно. И то, что сегодня, и то, что потом это таким образом взорвалось, это называется потому, что а, не были вовремя приняты меры, а б, точнее, а, это самое первое, этой дорогой нельзя ходить. Никакие варианты размывания монополии на насилие государства, на принуждение, вообще нигде и никогда недопустимо. Мы говорим, что, я еще раз говорю, это есть общие позиции организации государства, которые не завязаны на конкретную ситуацию, на конкретных людей и так далее и тому подобное. И если как бы, от этих общих позиций отходить, то в общем, дальше как бы, начинается необходимость предпринимать вот подобные шаги. Многие люди выступают с заявлениями, как же так, надо было всех покарать, наказать, уничтожить, посадить и прочее, и прочее. Но эти люди выступают с позиции, что государство абсолютно, оно всевластно, но вот это как раз такие истории показывают, что это совсем не так. Это первое. И истории там того же 17-го года, которые вспоминались, да и 91-93-го, показывают, что власть это такая штука, которая сводится не к тому, что вы там команды раздаете, или документы подписываете, указы, или там носите там красивую цепь там на себе, да, или шапку Мономаха. А власть находится в умах людей. Вы присутствуете в этих умах людей, как центр, решение которого они готовы выполнять и понимают, что это так принято и так нужно. Или вы не присутствуете в умах этих людей. Если вас там нет, а вот у нас во многих регионах мы понимаем, что руководство регионов вообще в публичной политике никак не присутствует и вообще не знает, кто они такие. Считай, что власти нет, а по существу она находится где-то совсем в другом месте. Поэтому и вот дальше начиналась дискуссия, было ли сделано правильно, что им позволили уйти, было ли сделано правильно, что Пригожин и те члены ЧВК, кто захочет, смогут выйти в Белоруссию. Хотя это уже тут не три человека, как в 91-м году, а гораздо больше. Ну, правда, не столь много, что человек в 93-м, но тем не менее тоже прилично. Да, и погибли и военные летчики, и серьезные потери. То есть это реальное боестолкновение произошло, что бы мы ни говорили. Но мы надо сказать, что это правильное решение, потому что разворачивание здесь полномасштабной военной операции, например, по захвату или уничтожению этой вооруженной группировки, это обошлось бы гораздо большей кровью, и это обошлось бы, конечно, совсем не тем уровнем жертв. А во-вторых, когда вы начинаете, опять же, подобные истории, вы должны рассчитывать на совершенно разнообразные исходы. Вот. Как все это будет происходить, как кто себя поведет, потому что когда начинается внутренняя братоубийственная война, здесь обостряется все, обостряются как бы, все противоречия и начинают играть какие-то интересы, и как себя поведут различные регионы и так далее и тому подобное. Предсказать становится очень тяжело. Поэтому это решение, независимо ни от чего, там, да, оно было вынужденным, потому что путч как бы, и мятеж мгновенно высадил всю ситуацию из правового поля. Вот, это решение было правильным. Как оно будет дальше развиваться, это отдельная история, но самый ключевой вывод, безусловно, должен быть в том, что частные военные компании непонятного свойства и непонятным образом финансируемые, и непонятным образом управляемые, и занимающие совершенно особое положение, это вещь, которая смертельно опасна для любой государственной власти. Могу опять привести 1000 примеров, когда начиналось все с подобных рекрутов, а заканчивалось со времен Римской империи, когда там германские охранники играли большую роль, но многих, в том числе и смене императоров и других, но масса историй, когда подобные формирования начинали играть абсолютно самостоятельную роль, совсем не ту, на которую рассчитывали люди, которые эту силу создавали. Еще одна, конечно, ситуация. Мы сегодня уже вспоминали Мао. Надо придется опять вспоминать. Он говорил фразу «винтовка рождает власть». И вот мы снова видим, что в той ситуации, когда политическая жизнь завершена, в той ситуации, понятно, когда все стандартные политические механизмы отодвинуты в сторону, когда страна переходит в режим мобилизации, начинает формироваться общая и культура, и общее состояние, где именно винтовка рождает власть. У кого есть реальная вооруженная сила, у кого есть штыки, которые будут в случае чего подчиняться этому человеку, дальше начинается появление полевых командиров со всеми вытекающими последствиями. И понятно, что еще достаточно приличное количество подобных структур имеется, и как они будут вести себя в дальнейшем, предсказать довольно тяжело. И ясно, что вот мысль, что давайте-ка мы теперь будем тут на Росгвардию вооружать всем, чем не попадя, да? Давайте все-таки подумаем, а как бы сделать так, чтобы не было бы необходимости вооружать Росгвардию танками и тяжелым вооружением. И многие задают вопрос, а откуда эти танки и тяжелое вооружение, и танкисты сегодня возьмутся? То есть они будут сняты с фронта, либо они туда не поступят и так далее и тому подобное. То есть фактически предлагается идея, что давайте-ка мы начнем открывать второй фронт. Вот. Характер таких вот событий оказывается очень часто, что все абсолютно висит на волоске. Я хочу напомнить 93-й год, тот момент, когда казалось, что все сейчас уже вообще рухнет, когда взяли мэрию и на грузовиках помчались восставшие брать Останкино, и там случайно оказался, его смогли туда выдернуть, там ОМОНовский взвод, там отряд особого назначения, который просто взял под охрану, и там, так сказать, таранили грузовиками, и стрельба была, и все вместе взято, и потом мы помним штурм Белого дома. И я скажу, что у меня, наверное, на всю жизнь осталось воспоминание, когда я сел уже после путча, в Москве комендантский час, я рассказывал об этом, и я сижу, работаю в Белом доме, потом смотрю на часы, уже 11 часов, все, комендантский час. Я вызываю машину из гаража администрации президента, приходит машина, я полномочный представитель, я еду в гостиницу по Москве. Это незабываемое зрелище абсолютно пустой Москвы, где нет вообще ни одного автомобиля и ни одного человека. Кремль, залитый светом, вымерший город. И ты понимаешь в этот момент, какой ужас вообще пронесся мимо, да, когда страна в очередной раз прошла над под пропастью гражданской войны, и, что называется, удалось удержаться. Удалось удержаться от большой крови. Но дальше машину вдруг отделяется от какого-то там заграждения несколько людей в касках, в брониках и с калашниками на животе, подходит к автомобилю, ощущения не самые веселые. Говорят, к водителю документы, водитель там протягивает пропуск. Значит, они говорят, а почему здесь одна печать, сегодня должно быть две? Водитель говорит, а вот мне так дали, 5-е, 20-е, ко мне с автоматом. Значит, ваши документы, я даю удостоверение, подписанное Борисом Николаевичем Ельциным. Они внимательно изучают, берут под козырек, проезжайте. Водитель говорит, вот спасибо вам большое, ох, спасибо вам большое. Я говорю, нет, за что? Говорит, да вот вчера, говорит, генерала вез, тоже, говорит, опять все напутали. Генерал что-то выступать стал, говорит, обоих положили мордой на капот, надавали по почкам, потом разобрались, извинились, отпустили. Да, за окном проплывал совершенно безмолвный, молчаливый, освещенный Кремль. Вот такая была картина. Вот. Но надо сказать, что в тех путчах еще одна маленькая деталь, хочу сказать, что вот и как депутаты, и как полпреды мы участвовали достаточно активно, что мы не увидели у этой элиты. Мы помним тех, кто находился в Белом доме в 91-м, я находился в Мариинском дворце, мы там сидели, ну что могли, готовились к обороне, писали документы, делали воззвания к гражданам для того, чтобы сопротивляться. Я помню, когда мы подписали документ, подготовили, я, собственно, готовил, сидел еще там с двумя людьми, обращение депутатов союзных и российских, которые были в Петербурге, оно было передано по радио со всеми подписями, фамилиями. И моя мать, человек, который прошел блокаду и все сталинские времена, сидела на даче с моим маленьким сыном, слушала это обращение и сказала, ну все, папу мы больше не увидим. Вот так было тогда. Поэтому, когда поворачиваешься обратно и вспоминаешь все те страшные вещи, ты понимаешь, что сейчас многие высказывают, что вот некоторые мысли, что эх, хорошо бы, чтобы грянула буря. И вспоминается стихотворение Некрасова, да, должно без счастья и воли, ночь бесконечно длинна, буря бы грянула, что ли, чаша с краями полна. Так вот, вот призывы бури, которая должна грянуть, чтобы все разметать, они достаточно красиво звучат теоретически, но когда дело доходит до практики, мы помним, эта буря грянула в 2017 году, и, оборачиваясь назад, на судьбу страны, мы можем, конечно, говорить не о пропущенной победе, это вообще не то, о чем надо говорить про 2017 год, а страна, которая просто провалилась с траектории развития очень глубоко в социальном отношении, практически до уровня рабовладения опять. И та цена, которая была заплачена, человеческая цена в результате этой бури, она неизмерима. И очень тяжело потом приходилось преодолевать последствия этих бурь, которые разметали вот это все, что там не нравилось, что там тяготело и чего хотелось поменять. И вот, вот эти вот призывы к тому, чтобы там сейчас решать вопросы все исключительно революционным вариантом, и когда возникает главное смести, а там, говорит, разберемся, я всегда, когда приходят, говорят, нет-нет-нет, давайте вначале поговорим, что будет потом. Вот, конечно, большое искусство заключается в том, чтобы не заходить в такие исторические тупики, из которых уже как бы ноль бесконечно длина, и никто не понимает, как оттуда убираться. В этом и есть стратегическое видение и искусство, и великая способность политических лидеров для того, чтобы не попадать в такие ситуации. Но дальше сейчас предстоит очень непростая работа, как достойным образом выходить из подобных сложных конструкций, тупиков исторических, каких-то загогулин, с тем, чтобы, во-первых, минимизировать ущерб для всех участников этого процесса, не только для российских, но и для других стран и народов, как в возможном объеме минимизировать последствия и обеспечить, вообще-то говоря, нормальную дорогу для того, чтобы выйти на столбовую, как сказать, такую уже трассу, по которой движется большинство стран мира, и не пытаться, то, что называется, искать какие-то вообще бесконечно тяжелые, трудные обходные пути, которые вначале кажутся прекрасными, а потом выясняется, что по ним невозможно двигаться. И, в общем, достаточно, как сказать, аккуратно относиться ко всевозможным призывам превращаться как бы, к вот этой вот буре. Потому что на самом деле, если вернуться опять к предыдущему разговору о вот этих призывах, а давайте-ка мы превентивно жахнем ядерным оружием, тут немножечко так, вот для того, чтобы всех напугать, это же ведь тоже желание взорвать ситуацию, да, вот мы не выигрываем мы в каких-то позициях, ну, давайте взрывать ситуацию. Это вот то же самое призывы, чтобы грянула буря. И я помню дискуссии в нашем Совете по внешней оборонной политике, там как бы не принято цитировать, называя фамилии, поскольку такой принцип, можно рассказывать, о чем происходил разговор, но не цитируется, кто это говорит. Люди, которые по-прежнему достаточно много выступают, я помню этот разговор много лет назад, что мы должны быть лидерами в мире. А если те правила, которые в мире сейчас существуют, не позволяют нам стать лидерами, то мы должны взорвать эти правила. Вот это, собственно, та позиция, которая высказывалась в начале, которая постепенно овладела сознанием людей, что ну, вот раз нас не устраивают эти правила игры, мы не оказываемся там главными владычицей морской, значит, тогда правила игры надо менять. А менять надо их, надо строить новый мировой порядок. Рядом стоит Китай, на который мы постоянно ссылаемся, и который занимался тем, что он максимально использовал существующий мировой порядок в своих собственных интересах, как второй завет Дэн Сяопина, скрывать свои истинные намерения, держаться в тени и все делать для того, чтобы развить экономический фундамент, развить свои экономические возможности. Но вот как бы два выбора, два пути. И снова опять возвращаемся. Либо мы выбираем стратегию мирного существования, либо мы бросаемся в ядерный Армагеддон. Это один вариант. И второй, либо мы все-таки как-то выбираемся, сохраняя понимание, что мы единая нация, мы единая страна, либо мы бросаемся в сторону, так сказать, бури, внутриполитической бури, которая сносит все и вся. И вот только что опять вариант развития событий, какой у нас сегодня на столе, мы поглядели. Не дай бог, еще раз идти по линии мятежей, бунтов. Надо когда-то все-таки с этим заканчивать и возвращаться в нормальный политический процесс, как бы трудно это ни было. Вот такие сегодня у нас непростые темы разговора. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. До встречи в следующую среду, и тогда вернемся к разговорам о тех вопросах, которые были, и то, что вы сейчас мне прислали в чате. Сейчас посмотрю. Спасибо, всего хорошего, до свидания.